Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Продолжая тему о заработках в нынешней удивительной экономической системе российского государственного и частного управления, хочется обратить ваше внимание на информацию о том, как господин Михалков все-таки получил право на сбор налога с дисков пресловутого для своей российской, для своей организации Российского союза правообладателей. Речь идет о сборе 1% со стоимости звукозаписывающей техники и чистых носителей. Напомним, что в январе этого года арбитражный суд Москвы решил эту организацию право на сбор отчислений от продажи звукозаписывающей техники. Ну, формальным предлогом для этого являлось то, что эта РСП успела выиграть конкурс на сбор отчислений еще до того, как сам этот сбор отчислений был только назначен. То есть, иначе говоря, операция была спланирована и осуществлена еще до того, как, собственно, осуществился вот законодательный акт.
Это правильно. Какой смысл участвовать в месте, который ты не выиграешь? И неизвестно, за что бороться. Надо уже, чтобы было понятно, кому, а после этого определять налог. Это естественно.
Да. Так вот, значит, Российское общество по смежным правам, тоже претендовавшее на этот сладкий кусок, оспорило это в арбитражном суде. Арбитражный суд принял решение о новом конкурсе и решил РСП вот этой вот аккредитации. Но вот теперь апелляционный суд отменил это решение, и, соответственно, значит, РСП по-прежнему имеет право на сбор вот этого 1%, который оно активно уже производит. И сумма сбора с этой звукозаписывающей техники чистых носителей составляет где-то, по оценкам, может превысить 100 миллионов долларов в год. Тут надо отметить два момента. Первое – это то, что, несмотря на то, что эти все сборы производятся как бы для того, чтобы покрыть авторские права правообладателей на воспроизведение их нетленных произведений на частных средствах, технических средствах, то есть перезаписи там, дисков лицензионных, всякого рода фильмов и тому подобного.
Телефоны, компьютеры.
Да, да. До сих пор так и не решен вопрос, а каким, собственно, образом эта сумма будет делиться между этими правообладателями и по какому принципу. То есть, кто, собственно, будет определять, вот чьих прав ущемлено больше и в каком именно объеме. Вот эта вся, мягко говоря, чувствительная информация сброшена как бы на Российский союз правообладателей, который получил соответствующую аккредитацию, и дальше внутри себя будет делить, что называется, это по справедливости. Поскольку речь идет все-таки об организации, которой руководит Никита Михалков, который до этого уже как-то по ряду скандалов, пронесшихся по киномиру, положил себе в карман изрядную долю государственных дотаций на производство фильмов, создав, например, такую нетленку, как очередную нетленку, как «Утомленные солнцем 2». Я, кстати, посмотрел его на пиратской копии. Мне на большее желание. Мне ни за что не хотелось платить за это деньги. Так что в этом смысле Михалков прав. Вот за его произведение мне деньги платить не хочется. Поэтому.
Ты меня извини, ты уже заплатил деньги за производство фильма из своих налогов.
Я посчитал, что мы с ним в расчете, да. Но, посмотрев нетленку, мне, конечно, стало жалко тех государственных денег, которые были вбуханы в ее производство. Вот. И я сомневаюсь по характеру этой нетленки, что наши зрители будут переписывать ее себе с диска на диск, с компьютера на компьютер, для того, чтобы смотреть и наслаждаться этим не один раз, каждый раз насилуя правообладательские права Михалкова. Да? Вот. То есть он получил за это дело все сполна. Но что самое интересное, что вот дальше распределять эти деньги, он все-таки будет через свою организацию сам. То есть практически сам будет решать, чьи права нарушены, а чьи права не нарушены, и сколько кому за это полагается. Но те, кто думает, что на это будет пущена сумма 100 миллионов долларов в год, они жестоко ошибаются. Потому что на самом деле союз правообладателей получает эти бабосы, но дальше делит их внутри себя. И из этих всех сумм большая часть, по-моему, больше 60%, уходит на функционирование самого союза правообладателей. То есть его дирекции, управленческого персонала, там всякие, так сказать, бонусы, фестивали, так сказать, и все такое прочее.
Нет, меня извини, а в Кремль откатывать надо.
Ну, откаты там трешь, мнешь и так далее.
А иначе ты лишишься этого права делить деньги легко, так сказать. Ты зря думал. Я защищаю Михалкова, так сказать, он хороший мой знакомый, так сказать.
Я понимаю, да.
Так сказать, он хороший бизнесмен, так сказать, но надо понять трудное положение, в котором он оказывается, потому что откатывать всяким не только Суковой, но и вышестоящим товарищам, которые, собственно, принимают решения, туда они потребуют очень большие суммы. И из тех 90%, которые придет на его организацию, я думаю, процентов 70 они положат себе в карман. Михалкова вряд ли что достанется. Более того, как ты видишь, вот первое решение было же принято, а у нас решения принимаются на высшем уровне, а не в суде. Первое решение было принято в тот момент, когда было сомнение, хватит ли денег. А когда деньги, цены на нефть поднялись, выяснилось, что в стране сильно много денег с точки зрения Кудрина. Значит, надо их изъять в виде вот этого нового налога и положить себе в карман. Это правильное решение, оно останавливает инфляцию.
Ну, я просто хочу сказать, что в итоге даже гипотетическим правообладателям, которые протянут руку в сторону РСП, то есть этого союза правообладателей за своими правами, должно достаться где-то порядка 10% со 100 этих миллионов. То есть,
им и этого много.
10 миллионов, вот, так сказать, долларов в год.
Да и они это, и на это не наработали.
Они и на это не наработали, да. Это просто остается вспомнить слова Паниковского. А что этому Шуре? Он и на 2 рубля не наработал, да. Вот. Но, тем не менее, все-таки третий вывод, который надо сделать из этой ситуации. Вот вы помните, уважаемые слушатели, что мы не далее, как несколько месяцев назад, уже разбирали этот казус, и в частности то, что с одной стороны Михалкову этот налог, сбор налогов с дисков достался не просто так в результате какого-то тупого конкурса. Ему, строго говоря, этот налог преподнес в качестве презента Путин, когда, так сказать, прибыл к нему на день рождения, точнее говоря, на юбилей. Да? То есть это юбилейный подарок от премьера Михалкова. Вот.
Кто нормально, да, хоть деньги на пользу пойдут талантливому человеку.
А тебе на бумажку с налогом. Да? Вот это вот был подарок. И этот подарок, по сути говоря, решением апелляционного арбитражного суда был отнят. Когда, как бы, эвалюировав сумму, выяснил, что действительно что-то она слишком велика даже для подарка. Поэтому премьер, подумав, так сказать, забрал ее себе в карман.
Он зайдет известный, ему на Кабаева не хватает.
Не, ну просто, зная повадки, так сказать, наших судов, надо понять, что, конечно, это не арбитражный суд, морщил лоб и думал со своим первым решением, вот кому все-таки вот дать, вот РСП или не РСП, отдать президентский подарок, прошу, премьерский подарок им в руки или нет. Понятно, что арбитражный суд, как, кстати, и все суды России сегодня, они считают хорошим тоном приходить в зал судебного заседания, когда стороны только входят туда, и оно открывается, с уже готовым решением. Вот когда суд уже с готовым решением пришел туда, он чувствует, судья себя чувствует хорошо, вольготно и свободно. Он задает вопросы, удовлетворяет ходатайство. Вообще чувствует себя, так сказать, своей тарелкой. Потому что знает, что решение уже принято, оно уже лежит у него в кармане, а тут разыгрывается какой-то спектакль. Вот если происходит редкая ситуация, очень редкая, да, когда судья пришел в зал, как ученик, не готовым, не выучившим урок. Знаете, такой синдром не выучившего урок ученика. Он пришел в зал, а какое решение принять, он еще не знает. То есть он, как бы, по логике вещей и не должен этого знать. Он должен его независимо взвесить в своем мозгу в ходе сопоставления судебных аргументов. Но на самом деле, конечно, для современного российского судьи это позорище. Это он пришел в зал как лох и теперь будет слушать, что ему там травят для того, чтобы принять какое-то решение. Это убийственная ситуация. Обычно в таких ситуациях в российских судах просто откладывают вообще решение, заседание, просто ждут, пока какая-то из сторон проклюнется. Либо с бабосами, либо с каким-то директивным указанием. Ну, короче говоря, вот что-то произойдет. Так что можно считать смело, что решения арбитражного суда и апелляционного суда, они каждый раз принимались по-честному. Когда уже судьи входили в суд с готовым решением в кармане и, так сказать, добросовестно его произносили, оглашали. Кстати, отметил попутно замечу, новация некая. Вот, например, не далее, как кажется, вчера, или ну, где-то на днях, известный нам Юрий Игнатьевич Мутин был на суде, да, в котором, значит, очередной его иск был, естественно, с гневом отвергнут. Вот, и, значит, судья вынес решение, естественно, не в пользу, да, истца. Так вот, в этот момент этот отказ ознаменовался следующей инновацией. Судья, выйдя в совещательную комнату и, так сказать, через непродолжительное время вернувшись из нее, пришел не просто с резолютивной частью решения, как обычно, то есть решение принимается в пользу того-то, а потом в полном виде я вам его принесу, а сразу с готовым решением, которое тут же раздал сторонам. То есть, поскольку за это время пребывания в комнате он написать его не мог, из этого следовало, что до заседания суда он пришел уже с готовым и отпечатанным решением. И просто, чтобы лишний раз ему не конопатили мозги, ну, когда будет там решение в полном составе, он сразу его по окончании дела раздал сторонам. Сказал, да дайте, господи. Понимаешь? Вот это вот к вопросу о судопроизводстве и тому, так сказать, судейскому шику, который она принимает сейчас. Да. Так вот, я в этой связи хочу сказать, что когда таким образом решением свыше налог был сначала отнят у Михалкова, а потом ему возвращен, все-таки мы с Александром Ильичем в этом деле сыграли какую-то роль. Вот мы провели передачу, да, объяснили о том, как это некрасиво отнимать подарки. Хотя эти подарки делаются за наш счет, но по большому счету ведь все равно, куда пойдет этот процент. Пойдет он в карман Михалкову или в карман Путину. Вот все равно.
Я считаю, что если в карман Михалкова, то лучше.
Да, нет, ну он все равно.
По крайней мере, художник.
Изъят из нашего кармана. Ну, насчет художника тут, как говорится, можем думать разно. Я по-прежнему считаю, что Михалкову лучше всего удается роль хама. Вот во всех фильмах, где он ее играет, а он ее играет в «Вокзале на двоих», там, в «Чужом» там, и прочем, там, в пьесах по Островскому, она ему удается блестяще. Вот чувствуешь, что человек играет от души, так сказать, себя выдает. Вот тут нет никакого, очень удачной роли.
Да я считаю, что он скрывает этого ранимого человека, скрывает под маской.
Да, наверное. Маска...
Хороший художник, лучше ему деньги.
Маска у него получается лучше, чем у Сэра. Так вот, я хочу сказать, что поскольку мы приложили к попаданию этих денег как бы в его карман непосредственное участие в своей передаче, ему неплохо было бы вообще-то часть из них хотя бы пожертвовать, так сказать, на наше вот общее дело, поскольку мы уж обеспечили ему такой солидный 100 миллионов долларов в год доход. Вот посмотрим по пожертвованиям на нашу ассамблею, хватит ли у него совести поделиться таким образом огромными барышами, которые вот при нашем, так сказать, таланте достались ему в карман.
Не поделится, потому что ругался на него. Я надеюсь, больше на наших слушателей.